Глава 5. «Вот что, голуби мои!» — зычно объявила Марфа по окончании завтрака. «Помощниц своих я отпустила, надеясь на то, что вы будете мне помогать по хозяйству. Но если кто хочет позагорать на лужайке, я возражать не буду». Желающих позагорать не нашлось. «Матвей, колодец давно пора почистить. Займись-ка этим!» — распорядилась старуха. «Картошка мокрецом поросла, прополоть ее надобно. Это, Ген, для тебя работа. Борьк, ты на колку дров отправляйся. Иннокентию я сейчас покажу, что делать. А ты, Мария, через 5 минут со мной пойдешь». Марфа вывела Анциферова, всем лицом изображавшего горячий энтузиазм, но вскоре вернулась и поманила Машу. Не задавая лишних вопросов, Успенская последовала за ней. Солнце уже начинало припекать, день обещал быть знойным, но в тени деревьев пока лежала густая утренняя прохлада и влажная трава холодила ноги. Возле курятника оживленно переговаривались куры. Из деревеньки за полем доносился собачий лай, и тявка жадно прислушивалась к нему, вскинув уши. Старуха уверенно ковыляла к коровнику, но они не зашли внутрь, как ожидала Маша, а обогнули его по тропинке. За коровником, привязанная к колышку, паслась белая коза. Жесткая шерсть на загривке торчала в разные стороны. «Познакомься, подружка моя». «Джолька ее зовут», — представила козу Марфа Степановна. «Почему Джолька?» — удивилась Маша. «Это же собачье имя». «Не собачье, а человечье», — строго ответила старуха. «В честь Анджелины Джоли. Знаешь такую актрису? Ее, я слыхала, признали самой красивой женщиной в мире. И коза моя красавица». Вот и назвала. Коза повернула к Маше умную длинную морду, и Успенская вгляделась в раскосые янтарные глаза с белыми ресницами. Марфа отвязала козу и подергала за веревку. «Пошли, рогатая!» По дороге к лесу она объясняла Маше. «На выпас я вожу Джольку в одно место, за ельником, где хорошая трава. Оставляю там на целый день. Украсть ее здесь некому, в этот лес мало кто захаживает». «Почему?» «Боятся его деревенские. Суеверные люди, глупые. Верят, что там леший обитает». «А вы не верите, Марфа Степановна?» «Верю», — неожиданно ответила Олейникова. «Только он в чаще живет, в самой глубине леса. До нее и захочешь, не доберешься. Леший тебе глаза отведет, палок под ноги напихает, комарье нашлет. А там, куда мы с тобой идем, только дятлы водятся». Они вошли под своды леса, и Марфа сразу свернула на широкую тропинку. Коза весело бежала перед ней, словно собака на поводке. «Будешь отводить Джольку на выпас», — продолжала старуха. «Встаешь ты рано, это хорошо. Как встанешь, так и иди с ней. Только не забудь напоить. Если жаркий день, то надо забирать ее 11:00. Козы жару не любят. А потом, как зной спадет, снова веди в лес». Они шли уже 10 минут. То тут, то там начинали попадаться овраги, поросшие малинником и заваленные буреломом. Вдоль тропинки высились сторожевые ели, а за ними местами начинался совсем уж непролазный лес. «Если это еще не чаще, то что?» — думала Маша, с интересом оглядываясь по сторонам и вдыхая полной грудью звонкий смолистый воздух. «Стой!» — обернулась Марфа. «Смотри! Здесь иди осторожно! Рабочие, когда строили дом, рыли яму, чтобы набрать песка, да не придумали ничего лучше, как выкопать ее у самой тропы. Вырыть вырыли, а обратно поганцы не закопали». В 2 шагах справа от дорожки виднелся глубокий темный провал. По ближнему краю были заботливо воткнуты колышки с привязанными к ними красными тряпочками. Маша догадалась, что это дело рук старухи. «Хоть никто здесь не ходит, кроме меня, но не ровен час, какой пьянчушка забредет в лес и свалится», — проворчала та. «Засыпать бы надо, да все не соберусь». Сумрачный ельник вокруг них вдруг сменился березняком, и лес преобразился, посветлел, заиграл светло-зелеными и золотистыми пятнами. «Почти пришли», — обрадовала Олейникова. «Сейчас на тот пригорок заберемся, и все. Ну, Джолька, вот твое сегодняшнее пастбище. Веди себя хорошо». Старуха показала, как привязывать козу, и они двинулись обратно. Теперь Марфа засыпала Машу вопросами о ее жизни. Казалось, ей интересно все — и Машино детство, и ее брак, и работа. Она сочно хохотала над рассказом о собачке Леметине и не совсем прилично выразилась об Элле Андреевне. «Марф Степановна!» — воскликнула несколько шокированная Маша. «Не обращай внимания!» — бодро сказала старуха. «Наследие колхозного детства!» Меньше всего она сейчас походила на ту благонравную святошу, какую предстала утром. Ее хриплый смех оглашал лес, и Маша, глядя на тетушку, тоже веселилась. Несмотря на слова Бориса, она и на секунду не допускала вероятности, что состояние Олейниковой достанется ей. И потому Машу не сковывала необходимость выставить себя с лучшей стороны. Марфа ей нравилась. Но только не та богобоязненная старуха, что собиралась уйти в монастырь, а веселая, полная жизни женщина, которая размашисто шагала по тропинке перед ней. «Ох, рассмешил ты меня!» — вздохнула Марфа, утирая слезы. «Хоть и жаль мне, деточка моя, что ты развелась, но понять тебя можно. Муж при материнской юбке хуже трусливого кобеля. От кобеля хоть какой-то прок есть. Он по трусости своей будет дом охранять от чужаков. От такого мужа какая польза?» Она вытерла пот со лба краем платка. «Уф, жара нападает. Можно на реку сегодня сходить освежиться?» «Иннокентий говорит, там течение опасное», — без задней мысли сказала Маша. «Ничего особенно опасного там нет», — отмахнулась Марф. «Течение как течение. Омуты встречаются, это да». «Но Марк», — осторожно напомнила Маша, — «Марк Освальд». Марфа остановилась так резко, что Успенская врезалась ей в спину. Когда старуха обернулась, на лице ее не осталось ни следа веселья, оно даже испугало Машу. «Что, Марк?» — каркнула Марфа. «Он утонул», — чувствуя себя неловко, сказала Маша. «Так мне рассказывали», — старуха покачала головой. «Марк не утонул. Он...» Она закончила фразу, будто обрубила. «Он покончил с собой». «Покончил с собой?» — потрясенно переспросила Маша и сразу поняла, каким ударом для верующей Марфы должен был стать поступок племянника. «Боже мой, какое горе! Мне очень жаль, Марфа Степановна». «Да, мне тоже». Старуха отвернулась и до самого дома больше не проронила ни слова.